Глава 51. Между тем солнце опустилось к западу и словно бы плавилось в закатном зареве. Зрелище окончилось. Народ расходился из амфитеатра, и через коридоры в амитории многими потоками выплескивался в город. Скрипящие повозки вывозили из полиария кровавые останки христиан. Петроний и Вениций сидели на носилках молча. Лишь когда они приблизились к дому, Петроний спросил: «Ты подумал о том, что я тебе говорил?»
«Да, подумал», — ответил Вениций.
«И веришь, что теперь это и для меня дело первейшей важности? Я должен ее освободить назло императору и Тигеллину. Это борьба, в которой я стремлюсь победить. Некая игра, в которой я хочу выиграть, пусть ценой собственной жизни. Нынешний день еще больше укрепил меня в этом намерении».
«Да вознаградит тебя Христос».
«Вот увидишь». Пока они беседовали, их поднесли ко входу в дом. Оба вышли из носилок. В эту минуту к ним в темноте приблизился кто-то и спросил: «Ты благородный Вениций?»
«Да», — отвечал трибун. «Чего тебе надо?»
«Я Назарий, сын Мириам. Я пришел из тюрьмы и принес тебе вести о Лигии».
Вениций положил руку ему на плечо и при свете факелов заглянул ему в глаза, не в силах слова вымолвить. Но Назарий, угадав замерший на его устах вопрос, ответил: «Пока она жива. Урс послал меня к тебе, господин, сказать, что она лежит в горячке, молится и повторяет твое имя».
«Слава Христу!» — сказал Вениций, «который может возвратить ее мне».
Взяв Назария за руку, он повел юношу в библиотеку. Вскоре туда пришел и Петроний, чтобы услышать их беседу.
«Болезнь спасла ее от позора. Изверги эти боятся заразы», — говорил юноша. «Урс и лекарь Главк не отходят от ее ложи ни днем, ни ночью». «А стражи остались те же?» «Да, господин, и она лежит в их комнате. Узники, которые были в нижнем помещении, все перемерли от лихорадки или задохнулись от жары».
«Кто ты?» — спросил Петроний.
«Благородный Вениций знает меня. Я сын вдовы, у которой жила Лигия».
«И ты христианин?»
Юноша вопросительно посмотрел на Вениция, но, увидев, что тот поглощен молитвой, поднял голову и смело сказал:
«Да, христианин».
«Каким образом тебе удается свободно проходить в тюрьму?»
«А я нанялся выносить тела умерших и сделал это для того, чтобы помогать братьям моим и приносить им вести из города».
Петроний более внимательно взглянул на красивое лицо юноши, на его голубые глаза и густые черные волосы. «Из какого ты края, мальчик?»
«Я галилеянин, господин».
«Ты хотел бы, чтобы Лигия была свободна?»
Юноша поднял глаза к небу.
«Хоть бы мне самому пришлось потом умереть», — ответил он.
Вениций перестал молиться. «Скажи стражам, — сказал он, — чтобы они положили ее в гроб, будто мертвую. Подбери себе помощников, которые ночью вместе с тобою вынесут ее. Поблизости от смрадных ям вы найдете ожидающих вас людей с носилками и отдадите им гроб. Стражам пообещай от моего имени, что я дам им столько золота, сколько каждый сумеет унести в своем плаще».
И пока он говорил, с лица его постепенно сходило обычное мертвенное выражение. В нем просыпался солдат, которому надежда возвратила прежнюю энергию.
Щеки Назария вспыхнули от радости. Поднимая руки, он воскликнул: «Да исцелит ее Христос! Ведь теперь она будет свободна!»
«Ты полагаешь, стражи согласятся?» — спросил Петроний.
«Они-то! Им бы только знать, что за это их не ждут ни наказания, ни муки!»
«Он прав», — сказал Вениций. «Стражи были готовы даже помочь ей бежать, тем более они позволят вынести ее как мертвую».
«Есть, правда, человек», — сказал Назарий, «который проверяет раскаленным железом, действительно ли мертвы тела, которые мы выносим. Но этот берет всего несколько сестерциев за то, чтобы не трогать железом лицо покойника. За один ауреус он притронется к гробу, а не к телу».
«Скажи ему, что он получит полный кошелек ауреусов», — сказал Петроний. А сумеешь ты подобрать надежных помощников?
Подберу таких, что за деньги продадут собственных жен и детей.
Где же ты их найдешь?
В самой тюрьме или в городе. А стражи, если им заплатить, впустят кого захочу.
В таком случае проведешь туда меня, как носильщика, сказал Вениций.
Но Петроний стал горячо отговаривать его не делать этого. Преторианцы могут его узнать даже переодетого, и тогда все пропало. Ни в тюрьму, ни к смрадным ямам, говорил он. Надо, чтобы все, и император, и Тигелин, думали, что она умерла. Иначе тотчас снарядят погоню. Усыпить подозрение мы можем только одним способом. Когда ее увезут в Альбан или дальше, на Сицилию, мы останемся в Риме. Через неделю или две ты заболеешь и вызовешь Неронова врача, который посоветует тебе ехать в горы. Тогда вы воссоединитесь, а затем... Тут Петроний на миг задумался, потом, махнув рукой, закончил. Потом, быть может, наступят иные времена.
«Да смилуется над нею Христос», — сказал Вениций. «Ты вот говоришь о Сицилии, а ведь она больна и может умереть».
«А мы пока поместим ее поближе. Сам воздух подлечит ее, только бы из тюрьмы вырвать. Нет ли у тебя в горах какого-нибудь арендатора, которому ты можешь доверять?»
«Есть! Да, конечно, есть!» – поспешно отвечал Вениций. «Есть близ Кариол один надежный человек. Он меня на руках носил, когда я был ребенком, и до сих пор меня любит».
Петроний подал ему таблички. «Напиши, чтобы он приехал сюда завтра же. Я тотчас пошлю гонца». Он призвал смотрителя дома и отдал распоряжение отправить нарочного. Еще через несколько минут раб мчался верхом на коне среди ночной тьмы в Кариолы.